Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в рамках цикла «Православие и культура» мы продолжаем двигаться дальше вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об эпохе Петра I. Социально-экономическая и бытовая культуры. Слушайте продолжение.
Кстати говоря, чеховский злоумышленник, знаете, да. Вот рассказ «Диагноз», как приводит мужика к следователю.
Который открутил гайку.
Да, так, бог с ним, что он открутил гайку. Кстати говоря, у него совершенно реальный криминал, и он совершенно мотивированно, его следователь сажает там на какой-то срок во строк. Да. Сейчас бы сделали то же самое. Вот. Но там самое страшное, что они говорят на разных языках и не понимают друг друга.
Да, да.
Вот это страшный диагноз.
Да, что ж я такого сделал-то? Мы же ходили, говорит, с братом рыбачить.
Да, но у них лексика разная.
Потом... Способ мышления совершенно разный.
Что на два разные народа распалась русская земля, напишет Алексей Константинович Толстой. Но я бы хотел сказать одну вещь в оправдании Петра Первого. Ну ладно, Петр Первый. Ладно, царская Россия, ладно, вот это вот общество, которое потом выродится в социальный апартеид, это все будет. Но я вам приведу другой литературный пример, который уже никакого отношения к царской России, к Петру не имеет. Это повесть Бориса Васильева «Зори здесь тихие». Это вообще Великая Отечественная война, это вообще Сталинский Советский Союз. И давайте прикинем, старшина Восков, он по сюжету крестьянин, ему сколько лет? Ему где-то лет 30.
30 с чем-то.
Да, 30 с чем-то. Значит, если это 42-й год, отматываем 30, мы получаем 1912 год примерно. Значит, вот он еще дитей застал царский режим.
Да.
Но девочки, все пятеро, им от 17 до 15. Значит, отматываем этот срок. Ну, самая старшая Рита Осянина, ей 18. Самая младшая Галя Четвертак натянула себе.
Но получаем где-то 25-27
год. Да. Они вообще никакого царского режима не
застали. Уже не видели.
Это вот уже общество светлого будущего. Да. Что мы видим? Ту же самую картину, что в чеховском злоумышленнике. То есть Восков с кем может договориться без всяких вариантов? С Лизой Бречкиной. Потому что она тоже колхозница. Там не только лексика, там даже ритуалы общие. Например, он ей спел частушку, она хочет ему спеть встречу. Он говорит, после споем. Знаете, почему он это говорит? Если она ему споет встречную частушку, они жених и невеста.
Да.
Он уже обязан на ней
обязан,
жениться.
Обязан, да.
Вот. Она потому... И она говорит, обещались. То есть она потонет в болоте с одной мыслью. Вернусь, спою частушку.
Поразительно. Вот это вот, две плиты, которые...
Да. А вот все остальные, то есть Осянина, Хомелькова, там все прочие, он с ними лексически не может найти общего языка. Потому что Осянина горожанка, там Галя Четвертак дедомовская тоже горожанка, Соня Гурвич вообще еврейка. Вот, ну, кроме того, она принадлежит к научно-творческой интеллигенции.
Да.
А Женя Хамелькова, жар-птица, вообще дочка генерала, это социальное поднебесье Советского Союза, да, где вроде бы все равенство, но там некоторые равнее других, понимаете? Да, да. На самом деле царство иерархии. Она залетела вообще откуда-то из-под кремлевских высот, понимаете? Да. Причем самое ужасное, что Восков к ней испытывает мужскую тягу. Понимаете? Да. Такая, которая знает, что она вообще королева красоты, и она этим пользуется. Mm-hmm. Вот психологи бы даже сказали о сексуальной манипуляции.
То есть работа на неком протесте противосуществования ее происходит.
Да, да, понимаете, да. И он просто как мужик вообще, так сказать, на нее западает, а в то же время не то, что какое-то социальное общение, они даже лексически вообще, вот это знаменитое слегу, говорит, слега, даль, какая даль? Рита Осянина вмешивается, Жень, перестань, потому что она-то понимает, что та его просто троллит откровенно. Да, да. Только, ну это же Советский Союз, понимаете? Петр тут уже, извините, ни при чем, уже все, произвели социальную селекцию, дворян перерезали, там, понимаете?
Но какая четкая аналогия.
И совершенно все это воспроизводится, и сегодня это воспроизводится. Я к чему это, что это субкультура города, субкультура деревни?
Да, безусловно.
Поэтому здесь на Петра возлагать какую-то уж совсем криминальную ответственность я бы не стал. Хотя, конечно, драматизма это добавил. Безусловно. Но я возвращаюсь к
себе. Вот еще хотел, ведь не только бороды он начал брить, стричь, но в это время, мы говорили уже, с Европы мода шагала большими шагами. Парики.
Парики.
Это еще большее оволосинение. Вот что за вилочка здесь? Бороду убираем, но при этом оволасиваемся.
Ну, это мода. Это четкое все равно, что сейчас одеть джинсы, порванные на коленке. Да. Понимаете? Мода проектовать может все. Вы другое скажите. Вы представляете себе психологическое состояние, цитирую Алексея Толстого, толстомясых боярских девок?
Да.
Это цитата из романа. Которых еще заставили декольте одеть.
О.
Декольте 18 века – это не то, что вы сейчас подумали. Да. Это до сосков, это цитирую того же Алексея Толстого.
Да, то есть это буквально…
До сосков, а соски подкрашивались боди-артом.
Ох ты.
То есть 18 век – это колоссальный пир эротики в моде. 19 век, наоборот, всех упаковал, потому что закончилась дворянская мода, началась мода буржуазная.
Ага,
буржуазная мода – это протестантская этика. 20 век опять раскрепощение.
Ну что, вы только что сказали, хорошо, а если это на нашу дородную тетушку, да еще с таким хорошим...
В России, Гоголь, цитирую, все широко, и моря, и поля, и реки, и носы, и зады. Мертвые души.
Да.
Вот, никакой русофобии, все претензии к Николаю Васильевичу, великому писателю земли русской.
Носы и зады.
Но я к чему хочу сказать. Вообще, вы знаете, я процитирую самого себя. Дело в том, что я вот сейчас заканчиваю книгу о догоняющей модернизации, и вот я там писал, что эпоха первоначального догоняния, она всегда рождает культурных монстров.
Mm-hmm.
Вот в Японии времен революции Мэйдзи, посмотрите фильм «Последний самурай», там все показано. Там, не знаю, в Турции эпохи вот этого султана Махмуда Ужасного. Кстати, единственная ценность сериала «Султан моего сердца», это никакого отношения к реальности не имевшая, это просто слямзин сюжет с Анной и Король, с реальной вещью. Но что там действительно показано точно, вот этот вот тектонический сдвиг старого исламского мира и вторгающейся европейской реформации. Прямо во дворце, понимаете? Прямо вот эти янычары, которые бросаются с ятаганами, а их отстреливают из скорострельных винтовок. Понимаете? Так вот, и вот эти толстомясые декольтированные девки, кстати, для сравнения, вспомните сериал «Гардемарины вперед».
Да.
Это одно поколение сменилось. И никакого гротеска. И уже Анастасия Ягужинская в исполнении Татьяны Лютаевой, тот же декольте до пупа, но уже никакого гротеска. А Корсак, Белов, этот самый Оленев, все, это уже Атос, Портос, Арамис местного разлива. Одно поколение сменилось между Петром и Елизаветой Петровной, когда происходит дело, 15 лет, понимаете? Так вот, Очень важная деталька – разговаривать на иностранных языках.
Да, это мы уже пошли говорить о правилах хорошего тона.
Потому... Не только правила хорошего тона, а и матрица вот этого культурного перенесения, понимаете?
Ну, вот. книга «Юности честное зерцало».
Об этом вообще, знаете, это отдельная
была
песня.
Была написана по указанию Петра. Некий свод правил.
Переведена с датского.
С датского.
Переведена с датского, интересный факт. Да, но самое интересное, что все, что там написано, если оставить в стороне субязык, который она написана, оно сегодня абсолютно актуально. Вот все, что написано, все абсолютно актуально.
Ну, действительно, ведь Петр всячески поощрял умение танцевать, свободно изъясняться на иностранных языках, фехтовать, владеть искусством речи, письма. А сам всем он этим владел?
Не всегда.
Не всегда?
Да, но знаете, самое интересное, за едой не чавкай, как свинья, и головы не чеши. Это «Юности честное зерцало».
Да,
сам Петр и рыгал, ел и все на свете, и пил уксус из горла, и наливал, ну, винный уксус, и наливал его из бутылки в рот своим соседям, вот. Ну, Петр вел себя, мы уже говорили,
да, мы говорили
у Петра странности поведения были очень серьезные, но это в этом гротесковой эпохе он сам позволял себе все, что угодно, но при этом отчетливо понимал, что так делать не надо.
Так делать не надо.
Да, и всех остальных учил, что как надо себя вести.
Видимо, все-таки для него это какую-то забаву представляло в некой степени. Когда...
Ну, не то, что забаву. Вы понимаете, Петр, в чем была самая положительная сторона и его личности, и его эпохи, он обладал просто какой-то животной любознательностью.
Ну да, да, говорили об этом.
Которым, да, и ему во всем хотелось поучаствовать лично. Угу. Из-за чего, ну вот, кстати, у школы об этом заговорили, «Первая газета».
Да.
Она называлась «Ведомость».
«Ведомость».
Да. Между прочим, это название будет стандартным для русских газет до самой Октябрьской революции. Петр не только ее завел, но Петр еще и сам сидел за... Шрифт набирал и сам этот аппарат копировальный, ксерокс того времени качал там и так далее. Вот. Язык Петровской эпохи вообще это тема для отдельного большого разговора. Потому что вот когда происходит... Вы знаете, я даже вам больше скажу. У нас... Пять раз за нашу историю происходило такое обвальное вторжение иностранных варваризмов, как это называется в лексике, но иностранных слов, и рождение неологизмов, новых слов. Это было пять раз. И, кстати, какие это эпохи, они очень показательны, смотрите. Ну, я оставляю в стороне эпоху Золотой Орды, там тоже было нечто подобное. Но вот сейчас берем, значит, эпоха Петра, раз. Эпоха Карамзина-Пушкина, два. Когда Карамзин, Пушкин, Крылов и Грибоедов просто создают русский литературный язык. Эпоха Владимира Ильича Ленина, три. Со всеми этими колхозами, совхозами, большевиками, продразверстками, тра-та-та и так далее. Эпоха на подступах к Горбачеву. Четыре. Когда пошли Шейк, Твист, потом чуть позднее Ксерокс, там чуть позднее там этот самый Пижон, Стиляга, и так далее. И пятое на наших глазах.
Да.
Когда пошли лизинги, франчайзинги, бабло-пилинги и тому подобное.
Криптовалюта.
Вот, да. Причем... Процессы совершенно естественны. Вот. Кстати, попытка бороться с этим явлением всегда исходила от ультрапатриотов. Например, в эпоху Ленина, знаете, кто был самый большой ультрапатриот, который требовал все иностранные слова повыгонять?
Так.
Сам Ленин.
Сам Ленин.
Да. Зачем говорить дефекты, когда можно недостатки? Вот. Да. Кстати, а в Германии, когда был аналогичный процесс, знаете, кто был самый большой ультрапатриот по чистке языка? Гитлер. Потом у нас Сталин. Вместо голкипера вратарем, кстати, он почему-то в спортивную тематику ударился. Вот. При Пушкине классика жанра, когда адмирал Шишков, лидер славянофилов, пытался изгнать все иностранные слова из русского языка, и фраза «Франт грядет», и «Франт идет по проспекту в театр» звучала так: «Хорошилище грядет из гульбища до варисталища». Ну, это уже анекдот чистый.
Да.
И Пушкин, издеваясь, напишет Евгений Онегин: «Ле камильфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести». Понимаете? Вот. Все одно и то же. Да. Вот совершенно аналогичные вещи. Так вот, но я к чему хочу сказать. Дело в том, что когда это вторжение происходит, в момент этого вторжения, тут, естественно, возникает чудовищные совершенно лингвистические какие-то монструозные конструкции. Mm-hmm. Как в поднятой целине Макар Коногульнев пил кровь из английских рабочих классов, ксплуатировал чужим трудом. В творительном падеже, да, причем. Да. Так вот, Петровская эпоха здесь дает совершенно, так сказать, потрясающие образцы.
Первый.
Типа «Выслать из Новгорода экстракт точных копий». Mm-hmm. Даже сейчас подумаю, что он хотел сказать. И получает ответ: «Батюшка-государь, Евстрат у нас не проживает, а точеных копий не держим, только бердыши».
Вот так оно.
Ну, что говорить про Петровскую эпоху, когда при Николае II в Якутск был запрос выслать образцы местной флоры и фауны.
Uh-huh.
И полицейское управление, полицейское ответило: по флоре у нас только одна, говорит, флора Ясинецкая, ссыльная, говорит, член партии эсеров, вот, под надзором, а поднадзорной по имени фауна у нас не имеется. Не имеется. Да. Что говорит, 200 лет прошло, да, понимаете? Да. Вот.
То есть не догнала, видимо, еще.
Да,
вот,
но я к тому хочу сказать, совершенно естественный процесс, потому что потом что-то устаканивается. Я вам напомню, как не, совсем недавно, в сравнительном лет там 15 назад, все подростки употребляли слова «мен» и «герла».
Mm.
Сейчас это ушло. Даже из тинейджерского. Mm. Вот. А вот слово «тинейджер» закрепилось в русском языке.
Да.
У Маяковского, он был монтером Ванью, но в духе парижан присвоил себе звание «электротехник Жан».
Mm-hmm.
Для справки, в чем что Маяковский, возможно, не просек. Дело в том, что электротехник – слово греческое,
mm.
а монтер – слово французское.
Вот так вот.
Я вам скажу больше.
Электрик.
Да, да. Электротехник. И слово электрик, и слово техник, да. Это и то, и другое из греческого языка. А слово монтер французское, монтер. четко проникает.
Да.
Так вот, но я вам скажу больше. Вы знаете, в наши дни такой очень интересный и своеобразный есть исследователь Евгений Панасенков.
Угу.
Он вообще-то, ну, как бы историк и искусствовед, занимается наполеоновской эпохой, пользуется багровой ненавистью у патриотически настроенных, так сказать, комментаторов, потому что он делает, как бы, в кавычках, непатриотические выводы. Но он, например, описывая войну с Наполеоном, он больше симпатизирует Наполеону, чем Александру Первому.
Mm.
Почему? Когда-нибудь доберемся.
Mm.
А у него очень серьезные аргументы. Модернизация.
Модернизация.
Да, но он, знаете, он написал одну вещь совершенно без, которую невозможно опровергнуть. Дело в том, что если изгонять из русского языка европеизмы, русский язык испарится в воздухе. Но... У нас просто весь, как бы, держащая конструкция русского языка, она вся базируется на понятиях европейского варианта. Я вам даже скажу больше, вот мы с вами сейчас сидим за столом и на стуле. Вот стол – славянское слово, а стул – немецкое.
Стул – немецкое.
Уже, мы все, мы уже, вот если
но
мы…
Но все-таки не все, что-то у нас есть.
Так нет, ну о чем идти? У нас, вы знаете, я вам скажу так, у нас славянизмов, чистых славянизмов, процентов 15.
Ну да, мы говорили уже, да.
Без справки, в украинском языке, наоборот, там европеизмов процентов 15.
Угу.
Да. А у нас, так сказать, я хочу сказать, ничего не патриотического в этом нет. Это все, кстати, этот процесс был запущен Петром.
Mm-hmm.
Безусловно, потому что до этого эти процессы тоже шли, понимаете? Ведь, знаете, скажем, можно столкнуться с интересной вещью. Вот даже, что говорить про Петровскую эпоху? Эпоха Карамзина-Пушкина.
Mm-hmm.
Ведь невозможно читать официальные документы времен Александра I. Они более гротескно выглядят, чем Петровские указы.
Mm-hmm.
Потому что пытаются русскими словами выразить какие-то общечеловеческие концепты. Нету терминологии просто.
Mm-hmm.
Карамзин эту работу сделал. А Пушкин это все залил в литературные формы.
Mm-hmm.
Но у истоков стоит... Петруша, с большой-большой палкой, понимаете?
Ну вот, заканчивая вот этот аспект бытовой культуры, хочется поговорить еще немножко о праздниках. Вот при Петре российская жизнь засияла чередой вот новых праздников, увеселений. Помимо традиционных праздниц, связанных с именами и днями рождения царя, царицы, детей, появились, естественно, новые. День коронации Петра I.
Европейские праздники.
Да, день царского бракосочетания, также ежегодные праздники, посвященные Полтавской битве, да, 27 июня, победам под Гангутом и, значит, дальше овладению Нарвой, заключению Ништадтского мира.
Да.
Ну и особый праздник установился в честь учреждения первого и высшего русского ордена святого Андрея Первозванного.
А, кстати, вот интересный момент, что ордена при Петре все носят старорусскую церковную традицию.
Угу.
Ну, за исключением ордена Станислава, это Речь Посполитая,
да,
понимаете?
Да.
Это экивок, потому что там Петру нужно было. А все остальные, ну, Андрей Первозванный, как вы знаете, это самая главная культовая фигура, в том числе пропагандистски культовая, во всем большом, как бы, киевско-московском мифе про Россию. Понимаете? Mm-hmm. Мы же почему говорим, ведь дело в том, что в Киевской Руси была популярна легенда, что Андрей Первозванный ходил на Днепр и благословил горы киевские.
Да, да.
Но вот легенда очень важная. Почему она была важна? Она позволяла хотя бы на уровне пиара держаться на равных с Византией.
Mm-hmm.
Что как бы мы не то, что от вас крещение взяли, а вот к нам еще апостол Андрей ходил там и так далее. Византийцы это всерьез не воспринимали. Это второй вопрос. Но в любом случае это система несущая конструкция. И Петр именно на эту тему. То же самое культ святого Александра Невского.
Невский, да.
Это принципиально для Петра было именно взять эту фигуру, кстати, фигуру достаточно сложную по многим показателям, но фигуру в военном отношении. Понимаете, то есть это как бы святой воитель.
Да.
И
да.
Перезахоранивание Александра Невского в Петербурге, как вы знаете, сейчас его рака хранится в Зимнем дворце. Прямо. Понимаете? То есть, как мы увидим, да, этот же вариант, между прочим, очень интересно прослеживается во взаимоотношениях с церковью. Вот это болезненный момент.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению. Ну, а продолжение беседы в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы также продолжим говорить на тему эпохи Петра Первого, экономическая и социально-бытовая культура, а также коснемся темы церковной реформы в эпоху правления Петра Первого. До следующей встречи. Всего вам самого хорошего. Разговоры об искусстве.